Первое правило закрытого клуба – всем рассказать о закрытом клубе. Второе правило закрытого клуба – приглашение получат те, кто готов думать и говорить. Третье правило закрытого клуба – встречаемся в неформальной обстановке после информационного дня. Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, дорогие друзья. 20 часов 7 минут в студии я, Анастасия Аношко. И первая новость, с которой хотелось начать. Сегодня вы, наверное, уже слышали или читали. Лига безопасного интернета просит МВД проверить одно из интервью Дудя. Это сегодня появилось на ленте новостей через агентство ТАСС. Лига безопасного интернета обратилась в Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России с просьбой проверить одно из интервью Юрия Дудя на предмет пропаганды запрещенных веществ. Об этом говорится в сообщении Лиги, поступившем в ТАСС. Волонтеры Лиги безопасного интернета обнаружили пропаганду наркотиков в одном из интервью. В связи с этим организация обратилась в Главное управление и так далее. Об этом сказала директор организации, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина. Екатерина Мизулина – это дочь той самой Мизулины. Екатерина, здравствуйте!
Добрый вечер.
Смотрите, вот мы все видели эту новость, и у меня к вам вопрос такой. Вы, ваши волонтеры, ваша организация, обнаружив такую информацию, обращались ли в YouTube с тем, чтобы этот контент был заблокирован или нет?
Нет, не обращались, поскольку такая пропаганда наркотических средств и психотропных веществ, она у нас запрещена частью 1 статьи 46 Федерального закона о наркотических средствах, а также статьей 6.13 Кодекса об административных правонарушениях, поэтому мы направили соответствующее обращение в полицию, в МВД. Наши эксперты посмотрели этот видеоролик, несколько экспертов занималось им, и увидели признаки того, что в этом материале содержится все-таки пропаганда. Поэтому это наше не единственное обращение. Многие сегодня говорят о том, что именно по этому блогеру обратили внимание. На самом деле здесь ничего личного. Мы делаем эту работу постоянно. И на прошлой неделе мы информировали там по другому блогеру тоже. Писали полицию по пропаганде наркотиков. К сожалению, это сейчас очень частое явление, с которым мы сталкиваемся в социальных сетях. И у большинства этих блогеров, у них очень широкая аудитория. К сожалению, это и дети. И мы полагаем, что такой контент, он небезопасен и просто может заставить детей употреблять такого рода вещества в последующем.
Понятно. Скажите, ваша цель и вообще ваша деятельность и вот эти обращения, вы хотите убрать, ваша цель, конечно, убрать эти видео или привлечь к ответственности блогеров?
Наша задача, чтобы такой контент не распространялся в дальнейшем в социальных сетях, чтобы такая работа по пропаганде не велась. И чтобы все-таки крупные блогеры, которые имеют многомиллионную аудиторию, среди которой большая часть это дети и подростки, в какой-то степени вообще задумывались, какой они контент создают, что они распространяют, что они пропагандируют, и более ответственно относились к своим блогам.
Понятно.
Вопрос о привлечении к ответственности, о том, есть ли все-таки факты пропаганды или нет, этот вопрос в итоге даст экспертиза, даст полиция. Мы будем внимательно следить, как и все, за этой ситуацией.
Скажите, есть ли у вас какая-то том, когда ваши волонтеры выбирают, кого смотреть и что смотреть, потому что ведь неподъемный вообще в целом объем информации это на YouTube лежит. У вас какое-то количество?
Они занимаются этим самостоятельно. Большей частью мы реагируем на те жалобы, обращения, которые к нам направляют граждане или родители детей. Угу. Наши горячие линии на электронную почту, их достаточно много, и в основном это работа именно по тем обращениям, которые мы получили. То есть это не самостоятельный мониторинг, это не значит, что какой-то волонтер проснулся, ему ударило что-то в голову, и он решил посмотреть, чем же занимается блогер X. Угу. То есть здесь нет никакого личного отношения к Дудю или к каким-то другим блогерам. это чаще всего именно ответ на тот запрос, который к нам входящий идет от граждан.
Ну, я хотела уточнить, если, например, у блогера 15 подписчиков, ну, ребенок какой-нибудь сам, или что, не такой популярный, вы будете все равно направлять и проверять?
Да,
или...
конечно. Есть? Да, конечно. Это не имеет отношения к крупным каким-то блогерам-миллионникам, которых мы, там, может быть, кто-то подумал, да, что мы их именно атакуем. Нет, это может быть какой-то... И блогер, у которого нет подписчиков, такие бывают часто в Твиттере, например.
Ну, подумали, конечно. Уже вы, наверное, знаете, что и Пивоваров из редакции написал у себя, что там, значит, ну, он такие слова поддержки Дудю сказал, что если бы вот смотрели внимательно, знакомы были с творчеством Дудя, знали бы, что, мол, там он все время оговорки делает, что это все зло.
По наркотикам, если говорить в последнее время, по громким обращениям, мы обращались и по Моргенштерну, и по рекламе наркотических препаратов в поисковой системе Google. У нас крупное было дело о продаже наркотических веществ на ряде крупнейших онлайн-магазинов российских. То есть это наша постоянная работа по выявлению таких фактов, связанных либо с продажей наркотиков, либо рекламой наркотиков, либо пропагандой наркотиков. Это то, чем организация занимается с 2012 года. Здесь нет ничего нового. Ну, просто блогеры у нас крупные, новые появляются, да, или становятся популярными там в последнее время.
Ну да,
там, ну да. С 2012 года ничего не изменилось, и, конечно, мы будем надеяться, да, если действительно как бы там эксперты не увидят никакой пропаганды, но и слава богу, может быть, наши опасения ложные.
А если увидят, то что, будете отправлять запрос на, ну, как это, на закрытие, на модераторам YouTube, чтобы убирали из доступа ролик?
Здесь уже дальнейшие действия будут правоохранительные органы предпринимать, если они увидят факт пропаганды и будут привлекать к административной ответственности, ну, то есть штраф какой-то будет выписан.
А, ну, то есть вы ожидаете, что сами блогеры будут это делать, убирать? Правильно я понимаю, да?
Ну да, они должны будут тогда отправить материалы в суд и в последующем в Роскомнадзор для блокировки такого рода информации.
Понятно. Спасибо вам большое, Екатерина, за комментарий. Нам тут пишут слушатели. Я не знаю, вы если готовы ответить на вот вопрос, который тут нам приходит. О, отлично. Я напомню нашим слушателям, что они могут сейчас, прямо сейчас и только сейчас, через минуту уже, возможно, нет, отправить вопрос свой на Telegram, говорит МСК-бот, латинскими буквами, Telegram, говорит МСК-бот, либо СМС-портал +7 925 888 88 94 8. У нас на связи Екатерина Мизулина, директор Лиги безопасного интернета и член Общественной палаты. А мы говорим о, ну, вот что, о том, что волонтеры Лиги безопасного интернета проверили жалобу, которая к ним поступила, и обнаружили признаки пропаганды наркотических средств в одном из интервью Юрия Дудя. Какой не раскрывается, вы намеренно, да, не говорите, в каком именно?
Или вы, да, может... потому что нас, да, сегодня весь день провоцируют.
Да, я могу себе представить. Да.
Чтобы... На то, чтобы мы все-таки указали конкретную ссылку, мы не делаем это по тем причинам, что именно те, кто нас провоцирует, потом нас самих обвинят в пропаганде наркотиков. Ну и, естественно, что этот видеоролик потом получит большее число просмотров именно из-за этого.
Ну, несколько вопросов давайте я задам. Народ интересуется, потому что, может быть, да, такая редкая возможность с вами почти напрямую поговорить, да? Комар спрашивает, как попасть в общественную палату? И, ну, это так, общий вопрос. На чьи деньги Лига существует и кто там работает? Ну, давайте я расширю вопрос. Сколько у вас человек в вашей Лиге числится?
Волонтеров или, да, сотрудников?
Ну, и сотрудников, и волонтеров. Как стать волонтером, тоже можете рассказать.
Сотрудников у нас порядка 20 человек. Волонтеров, ну, в последнее время из тех, кто работает по детской порнографии, по суицидам, по фейкам, по наркотикам, 126 человек. Активных волонтеров, те, кто приходит к нам периодически, это примерно 600 человек.
Они приходят, это удаленная, простите, работа, или надо прям приходить куда-то, чтобы работать?
Нет, волонтеры, большая часть работает удаленно, то есть у нас есть определенные виды коммуникации с ними, когда они... Ну, некоторые просто люди, они не готовы, например, заниматься детской порнографией, потому что это очень жестокий контент, и, конечно, психика не выдерживает. Некоторые люди не готовы суицидами заниматься тоже по определенным причинам, потому что там очень такая тревожная информация. Ну, то есть кто-то занимается фейками, кто-то занимается наркотиками, по интересам, да, тоже здесь.
Ну, Екатерина, вот я действительно однажды наткнулась на ссылку там в соцсетях и перешла по ней. Это был какой-то телеграм-канал, в котором было около 2000 участников, и я не знаю, кто эти участники, а я туда тоже добавилась, соответственно, и стала 2001. И этот канал анонимный, значит, он давал как бы какие-то задания, ну, типа себя поранить, вот какая-то такая, вот там сначала нарисуй ручкой, потом, значит, что-то. И очевидно, совершенно очевидно.
Скорее всего, он построен по иерархической системе, как многие из этих каналов.
Усиление, да, какого-то.
Да, вам дают задание, вы его выполняете, получаете следующий уровень, дальше вам дают более сложные задания. Таких очень много, к сожалению, в детской среде и подростковой.
Да, И вот я увидела. У меня дома тоже дети. Мы, кстати, не ставим им телеграм именно из соображений, чтобы их, ну вот, не то чтобы мы боимся, ну там вот эти все новости, все это такая, мне кажется, токсичная для детей история. Пусть пока живут в своем мире эльфов и вот этого другого чего-то своего, да. Но, тем не менее, там, да, у них тоже информация как-то распространяется. Вот я натыкаюсь на такого содержания. Там прямых призывов, там, ну, не знаю, просто там каких-то нехороших нет. Вот их там нет, я ее не увидела. Но все это вызывает большие-большие вопросы. Я запнулась, что мне делать? В итоге я поняла, что я могу пожаловаться на этот канал модераторам Телеграма, отправить как бы заявку, что здесь, мне кажется, происходит что-то не то, и дальше они, вероятно, должны принять какие-то меры и заблокировать там что-то. Но дело в том, что тот, кто это набрал, да, тот, кто это сделал, он же это может сделать опять. В этом смысле, зачем нужна Лига безопасного интернета, если ты можешь просто напрямую обращаться к модераторам площадок, ну, чтобы они блокировали контент? Когда нужно идти к вам, как бы, с вопросами?
Ну, мы, как любая общественная организация, получаем те жалобы, которые нам люди пишут. И, конечно, граждане могут напрямую обращаться и к площадкам, и в Роскомнадзор, и в полицию. Не всегда просто этот механизм работает эффективно, к нашему большому сожалению. Если бы все было так идеально с запрещенным контентом, мы бы, наверное, уже не существовали. Это наше тоже как бы давнее желание, чтобы все работало само по себе.
Автоматически.
Самое главное, сами площадки такой контент видели, а у них все-таки есть такие технические возможности. И чтобы они их применяли в правильном направлении и удаляли именно плохие материалы, которые реально могут быть опасны для детей, но и для взрослых тоже.
Михаил Куркин спрашивает, кто финансирует, кто эксперты у вас? Кто вас финансирует?
Мы общественная организация, и финансируют нас те, кто жертвует средства на это. Это и граждане, и организации.
Так, вот про зарплату. Тут вопрос, почему Роскомнадзор не отдаст на аутсорсинг вашей организации удалять запрещенный контент и в рамках гражданского права взыскивать расходы с того же почему-то Твиттера. Ну, это просто, видимо, про Твиттер вспомнили, потому что он сегодня в новостях был.
Он всегда в новостях в последнее время.
Но в Твиттере нету, да? Так? Нет, там есть тоже. А вы не занимаетесь вот этими призывами там выходить на акцию? Нет? Вы более криминальными
вещами? Мы смотрели эту тему, когда она активно распространялась в январе в детской среде, и действительно там было достаточно много опасного экстремистского контента по призывам. Когда мы столкнулись с целым рядом публикаций, когда призывали именно применять насилие к мирным гражданам, ну, которые выходят на митинги, кидаться там какими-то предметами в них, нападать на сотрудников полиции, мы на эти факты очень внимательно обращали внимание, потому что это все-таки уже сознательные провокации были, и которые могли повлечь какую-то, да, последствия для жизни и здоровья граждан. Поэтому мы занимались этими фактами. Безусловно, это не обошло нас стороной, потому что поток был просто невероятный вообще вот этой информации по призывам к участию в несанкционированных акциях именно к детям. Мы были сами крайне удивлены этой ситуацией, потому что, ну, особенно когда это распространялось на аудиторию ТикТока, и целевая аудитория, таргет, реклама, по сути, да, шла на детей 11-12 лет. Совершенно до сих пор непонятно, зачем и кем это делалось. Потому что, ну, дети 11-12 лет, даже если они выйдут на улицу, что они могут сделать?
Они могут поиграть в футбол. Да, смотрите, еще вопрос. А, ну, это у меня был вопрос. Скажите, пожалуйста, Екатерина.
Да, и, кстати, я вам не ответила слушателю на вопрос про Роскомнадзор, но это скорее нужно вопрос Роскомнадзору задавать. Действительно, их тоже заваливают обращениями, жалобами. И не всегда они успевают их обрабатывать, поэтому, ну вот, мы тоже помогаем.
Скажите, а вы вообще интервью Дудя смотрите когда-нибудь вообще?
Нет, я видела, конечно, как любой нормальный человек интервью Дудя. Они интересные, профессионально сделанные. Хорошую могу дать оценку его работе. Ну, я стараюсь, конечно, меньше забивать голову разной информацией, потому что мне по работе приходится много отсматривать.
Угу. Ну, то есть вы в числе тех, кто знакомится с его творчеством.
В данной ситуации я сама крайне удивлена тем, что такие факты пропаганды обнаружены.
А вы сами посмотрели это? То есть вы тоже считаете? Или вы не видели, просто это вот ваши волонтеры передали, и все?
Я, безусловно, смотрела, потому что я подписывала это обращение. Потому что когда я подписываю бумаги, я смотрю, что именно.
А, понятно, понятно. Так, ну вот, все. Я, на самом деле, задала все вопросы про финансирование, спросили, ответили. Это пожертвование, это общественная организация. Значит, все. Значит, ну, тут дальше уже про алкоголь и сигареты. Тут есть возмущение, почему их продают и так далее. Спасибо, Екатерина, за то, что вы уделили нам столько времени. Огромное спасибо.
Да,
Екатерина Мизулина, директор Лиги безопасного интернета и член общественной палаты, была у нас на связи. И она комментировала нам в прямом эфире вот эту новость о том, что было подано сообщение в Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России с просьбой проверить одно из интервью Юрия Дудя на предмет пропаганды запрещенных веществ. И, ну, мы посмотрим. И обязательно, я думаю, в ближайшие дни, поскольку, когда есть огласка общественная и в медиа, как правило, быстро все это срабатывает, никогда это не затягивается на долгие месяцы. Я думаю, что на днях, может быть, к концу недели уже поступит информация по результатам проверки. Ну, может такое быть, что и не выявит никакой пропаганды, а может быть, выявит, и мы тогда все это обсудим, и вы можете сейчас прямо написать в Телеграм, нам говорит МСК-бот латинскими буквами, смс-портал +7 925 888 894 8. Выяснилось вот по ходу нашего разговора, что Екатерина Мизулина и сама иногда смотрит вот сюжеты, которые делает Юрий Дудь. Вот, потому что вот как и все. Дождемся ли проверки самой Аношки? Ага, понятно. Так, пойдет ли к Дудю на интервью? LG спрашивает. LG, я вижу ваш ник в Телеграме и вспоминаю, что сегодня была, на самом деле, накануне была новость о том, что компания LG полностью отказалась от производства телефонов сотовых. Если вы помните, они когда-то конкурировали с Samsung'ом уже, да, те времена прошли. И они полностью сконцентрируются теперь на производстве запчастей для электромобилей компании LG. Вот видите, я увидела ваш ник и вспомнила про новость. Так, что вы нам пишете? Sunshine, да, пишет. Так, понятно, не нужна эта организация. Если бы площадка официальная, достаточно ее модерации. Оценочно искать пропаганду у блогеров, это как РАО. Заработок на ровном месте. Я не знаю, где тут заработок, если честно, Sunshine, да. Заработка я... то есть заработок, это вы имеете в виду зарплату тех, кто там на постоянной ставке в самой организации работает? Ну, может быть. Сотрудникам Лиги независимого интернета надо... платить зарплату. Так, у меня два старых LG лежит на Григории Санкт-Петербурга. Ну, подержите их еще лет 10-15, может, потом как какой-то... Антиквариат сможете где-нибудь. Где там в Петербурге этот барахолка? На Юноне или где там? Значит, там, не знаю, по субботам или на планерной, это у нас здесь в Москве. когда выходят, все раскладывают, там на таких тряпочках люди продают всякий хлам, вот, всякие какие-то сломанные вещи, еще что-то, не знаю, откуда они это берут. Ну и есть такое вот, может быть, если долго ходить, что-нибудь интересное действительно там найдешь. Вот LG туда свои отнесете, но не сейчас, сейчас они вообще, наверное, ничего не стоят. А можно ли по такому же принципу подавать жалобы на ведущих вечерних дневных шоу на телевидении, спрашивает Дмитриус, ведь там тоже столько всего пропагандируют, думаю, ни одну статью можно найти. Дмитриус, а вы попробуйте и расскажете. Но Лига безопасного интернета, насколько я понимаю, занимается преимущественно интернетом, а на телевидении, при всем уважении, ну, то есть если оно транслирует в интернет свои сюжеты, то, может быть, да. Но вообще Роскомнадзор прямой начальник всех медиа официальных, и радио, и телевидение, и он и есть арбитр, и он выносит всякие предупреждения. И достаточно двух предупреждений для того, чтобы закрыть СМИ и отобрать лицензию. Поэтому вот все эти... Да, история с, ну, такое там, какие-то, может быть, бывают оплошности, я не знаю. Ну, я давно, кстати, таких, все, в общем, стараются себя держать, следить за собой и так далее. А как же, ах, господи, так, Дудя взяли за жабры, так как поддерживает Навального, пишет Евгений. Ну вот нет, я на самом деле, вот мы только что слышали, разговаривали с Екатериной Мизулиной, и она ведь сама удивлена была, и вообще они на самом деле... Вот на обвинение в том, что вот прикоснуться к славе великого блогера, прикоснувшись к его фамилии, значит, они сами себе делают таким образом рейтинг. В действительности, оказывается, вот каждую неделю у них там есть вот эти вот заявления, которые они подписывают, чтобы проверили, в том числе на довольно крупных всяких музыкантов, выдающихся, великих, вроде Моргенштерна и так далее. Но про это меньше говорят. Поэтому вот будем ждать результатов. Значит, так, что пишете на Telegram, говорит МСК-бот латинскими буквами. Можете, давайте, ну, у нас 1-2 минуты осталось до новостей, середины часа. Можете позвонить. 7373-948, наш прямой эфирный номер, 495-й код в Москве, как обычно в это время. И всегда. Всегда интересовало, кто те люди с крепкими нервами, которые круглосуточно и, конечно же, через силу смотрят детскую порнографию и прочие непотребности, пишет Смит. Слушайте, Смит, я вам могу рассказать, давайте, ну, звонки есть, но я давайте просто про свой опыт расскажу. Однажды, и это, кстати, происходит регулярно, в сеть попало видео, где одноклассники избивают своего одноклассника. Очередная какая-то дикая история. И вот появились телефоны, они периодически это делают. И вот оно появилось, там какая-то жестокая сцена. А выложили-то это для чего? Для того, чтобы похвастаться у себя там в страничке, там где-то на ВКонтакте, значит, похвастаться, потому что это была сцена отмщения в понимании вот тех, кто это делал. Я села в рамках подготовки к программе и набрала на ВКонтакте, но это было давно, лет 5 или 6 назад, «Тварь получила свое». Я набрала такой запрос и прям видео по поиску сделала на ВКонтакте. Если бы вы... И все там полчаса или сколько у меня осталось до эфира, у меня, значит, была такая россыпь этих видео. И вы знаете, они коротенькие почти, и все ужасные, и везде дети, и кто кого там макает головой в унитаз, кто-то что-то бьет ужасно в живот ногой и так далее. Я очень равнодушный человек, жесткий, нечувствительный, но я должна сказать, что минут через 10 у меня забило в висках, и, в общем, я расстроилась, я это все остановила, выключила и поняла, что долго я это смотреть не могу. 20 часов 30 минут новости.
Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Вы могли пропустить, но теперь уже точно не пропустили, если вы сейчас с нами здесь. Да? Мы, значит, какие новости у нас тут? Да, по поводу предыдущей темы, что тяжело смотреть. На самом деле, вы знаете, что везде есть эти модераторы. Это, как правило, живые люди. Это не отдано машинам. И на площадках тоже вот таких вот и крупных всякого контента. И эти живые люди отсматривают по сигналам. Сначала на самих площадках это все, и это очень трудная работа, на самом деле. И это вовсе никакое не развлечение. Можно, конечно, шутить на эту тему, но вот нужно ли? на эту тему шутить. Это, на самом деле, очень неприятная вещь. Однажды мне довелось видеть в рамках там одного процесса судебного и какие-то скриншоты тоже, знаете, из детской порнографии. Это было чудовищно. Вот, просто чудовищно. Это неприятно. Поэтому что, продолжаем бороться. Давайте про другую тоже IT-тему. Сегодня у нас есть сюжет. Значит, по поводу утечки данных. Вы знаете, что, значит, у нас мелкопоместная новость о том, что утекли данные у Дома РФ. Дом РФ, знаете, что такое? Это такая государственная организация, которая, значит, занимается всякими заброшками федеральными и распоряжается ею, и этими заброшками, и решает, строить или не строить там жилые дома. Ну и они, в общем, всячески стимулируют, Дом РФ всячески должен стимулировать спрос там на жилье или там социальное строительство и прочее. Личные сведения потенциальных заемщиков выставлены на продажу в интернете, об этом сегодня сообщает Телеграм, говорит Москва. По словам владельцев базы данных, у них больше 100 тысяч записей о тех, кто подавал заявку на получение кредита. Записи датируются 2020-2021 годом. То есть свеженькое все, свеженькое. У них может содержаться, в них, в этих данных, может содержаться информация о запросе о сумме кредита, также номера телефонов, адреса электронной почты, полное имя, дата рождения, паспортные данные, ИНН, СНИЛС и другая информация. Вообще это страшно, потому что Дом РФ все-таки государственная штука. И не знаю, насколько глубоко она там срощена с госуслугами, например, но это надо проверить. Вот, это мелкопоместная наша новость, наша. А есть еще более глобальная новость. В сеть слили телефонный номер, значит, Цукерберга, такие заголовки такие сегодня, и личные данные еще более 533 миллионов пользователей Facebook, из которых почти 10 миллионов граждане России. Так мы понимаем, сколько зарегистрированных граждан России находится в сети Facebook. Хотя, честно говоря, по ощущениям, если говорить про WhatsApp, то их больше, конечно. Кулешов Сергей, заместитель генерального директора 1С Bittrex, с нами на связи. Сергей Павлович, здравствуйте.
Да, здравствуйте, добрый вечер.
Хотелось вот, знаете, у вас уточнить такую вещь. Я сегодня с утра была в магазине в одном, и мне говорят, хотите оформить карточку нашу? А я говорю, а что, это бесплатно? Они говорят, конечно. Я говорю, ну давайте. Они говорят, вот только тут вот на бумажке напишите, вот анкету заполните, только номер телефона и имя, даже фамилия не нужна. Но я говорю, конечно, телефон это вообще главное в данном деле, потому что потом набираешь, как это, называешь номер телефона без карты, да, и тебе там приходит код, и ты все, и ты получаешь заветную скидку. Я это все дала, имя, телефон, взяла карточку даже и ушла. Три раза сегодня мне позвонили на этот же самый мой номер, который я сегодня указывала, разные автоматические голоса, ну, cold calling, в общем, там и юридические услуги мне успели предложить, и офтальмологический центр зрения проверить, еще что-то. У меня к вам вопрос. Вот понятно, мне очевидно, да, что я дала сегодня номер вот в эту систему, ее внесли, а она где-то выставлена куда-то. И дальше меня роботы какие-то обзванивают. Могу я на это пожаловаться или нет? Если могу, то куда?
Да, конечно, можете пожаловаться и в Роскомнадзор, и даже в ФАС, если я не ошибаюсь. В Роспотребнадзор то уж наверняка. То есть органов, на которые можно написать жалобу, полно. Если тут прямая связь или нет, довольно сложно будет установить, потому что, ну, вот из моего личного опыта, мне точно так же названивают по нескольку раз там в неделю, совершенно разные, начиная от мошенников, представляющихся различными банками, заканчивая роботизированными штуками всякими, и это при том, что я еще кучу игнорирую там автоматически за счет там всяких этих программ современных, которые умеют определять номер. Тут, возможно, это действительно совпадение. Но в целом, да, пожаловаться даже нужно.
Ну, я так, как человек, я бы не стала, конечно, как говорят, таким низменным языком заморачиваться, да, но с другой стороны, как общественный деятель из любопытства, из изучения, значит, нашей действительности, я бы, наверное, все-таки озаботилась этим и как минимум онлайн бы подала бы какие-то жалобы, формулировка была бы такая: прошу проверить, не торгуют ли они случайно. Но я так вот представляю себе, что даже если кто-то получит мою жалобу, и эти скриншоты, и телефоны, и время, ну, все я там им сделаю, да, например, и скажу, вот восток-то была, вот меня внесли. Ну, как они смогут проверить, торгует ли система данными? Это можно вообще проверить технически как-то или нет?
Ну, слушайте, здесь наверняка никак не связана эта история с какой-то системой, да, то есть это в, наверное, 99% случаев это все-таки человеческий фактор. То есть, ну, не может быть такого, чтобы система куда-то сама что-то
делала. Нет, а как человеческие? Ну, подождите, вот сидит тетя Маша в магазине, она у меня только что приняла этот листик с моим номером. Но она же его явно... Ну, не она же дает каким-то мошенникам этот мой номер, она его просто внесла куда-то, да?
Мы не знаем, там, кто именно, это Маша или там какой-нибудь Петя, который к этой базе также имеет доступ. Просто пытается чуть-чуть, видимо, заработать себе дополнительную денежку, сливая эти номера на черный рынок.
Ну, возможно ли технически его вычислить или нет? Как вы думаете? Если вы просто нехороший человек такой.
Я уверен, что проведя соответствующие там следственные там оперативные мероприятия, конечно, можно это сделать. Вопрос, будут ли этим заниматься, но это такой вопрос риторический.
Да, общественная опасность. Мне уже объясняли в эфире тут юристы, что когда общественной опасности нет в деятельности, например, кража велосипеда не такое общественно опасное деяние, поэтому их не с таким рвением, там, допустим, расследуют, как там какие-нибудь другие более важные дела. Но скажите, вот мы даем вот про Facebook, да, новость сегодняшняя, что утекли данные как-то. Мы не знаем, что, да, это что там случилось? Или уже знаем?
Слушайте, это довольно старая новость. То есть эти данные утекли несколько лет назад. И более того...
А это не новые, вы думаете, данные? То есть вы думаете, что это прям старая какая-то история? Я-то сегодня про нее читаю.
Это в очередной раз всплыла та самая база, которая утекла несколько лет назад. Фейсбук по поводу нее уже получил свое и оправдывался и так далее. И более того, это подтвердили уже там специалисты, что да, новых данных там нету с того момента.
Знаете, это мне напоминает моя жизнь. Сделайте отписку. Почему вы отписываетесь от нашей рассылки? И там один из вариантов «Моя жизнь изменилась». С тех пор наша жизнь изменилась, да. Но если несколько лет назад, то это вообще уже не так страшно. Но в тот раз что случилось? Там был баг или там человек какой-то просто руками взял и все это скопировал и продал?
Я сейчас историю, конечно, не вспомню, но наверняка это была именно утечка. То есть либо хакерская атака, либо что-то в этом духе.
Но у меня к вам, знаете, какой вопрос? Такой вот пожизненный. Вот мне надо... зарегистрироваться где-то там, новый какой-то очередной социальной сети, и я, конечно, не читаю эти все соглашения, где надо скорее-скорее поставить галочку. Или я качаю какой-нибудь навигатор, да, и мне скорее-скорее надо поставить галочку, и чтобы он скорее мне уже все установил, и я совсем соглашаюсь и даю все, что он попросит, ну, любая программа, да, потому что я заинтересованное лицо в этот момент. Мне надо получить услугу, там, то ли карту, то ли забронировать отель. Да, что там бывает нужно, там, не знаю, что еще, что мы через телефон делаем. И я везде разбрасываюсь этими своими паспортными данными, по сути, да. И мы уже настолько их часто везде даем, что можно ли говорить вообще о какой-то, какой-то такой тайне личных данных или конфиденциальности. Слишком много технических мест, где они уже есть. Не придем ли мы к сингулярности, в общем, какой-то с этими данными однажды?
Слушайте, весь мир сейчас ищет ответ на этот вопрос.
Ой, у нас с вами что-то со связью.
Я вроде не помню. Весь мир ищет ответ на этот вопрос и пока не нашли. Совершенно разное законодательство. Вот мы видим в Европе, в США происходят довольно сложные с этой точки зрения, огромные штрафы, неправильное использование персональных данных. И это попытка как раз найти ответ на этот вопрос. Потому что пользователи удобства, им нужно быстро, сейчас. И вот чтобы действительно тот номер, который я помню наизусть, я мог использовать для своей идентификации там, в любом магазине, в который приду, и так далее. А в то же время довольно трудно в современном мире обеспечивать эту безопасность, и это дорого, безопасность хранения этих данных. Так что вопросов много, а вот ответов пока не очень.
Вы сами боитесь за свои данные, или вы уже внутренне смирились с тем, что они всем видны, и кто хочет, может ими воспользоваться?
Ну, у меня есть небольшое беспокойство такое на фоне, но в целом я нечего скрывать.
Ну, да, но самое большое, знаете, какое самое большое беспокойство обычно у обывателя в связи вот с этой всей историей? Мне кажется, вот самый страшный страх – это что на твой паспорт оформят кредит. Больше опасностей, мне кажется, вообще никаких нет. Ну, телефонные надоедливые звонки – это так, мелочь, что тебе там телефон сажают.
Слушайте, ну, кредит – это страшилка, которая на самом деле, мне кажется, в последнее время уже не так актуальна. И на самом деле владелец паспорта, на чье имя возьмут подобного рода всякие штуки, не обязательно там кредит, может быть, еще что-то, какие-то долговые обязательства, ну, не сильно-то рискует, то есть в суде довольно легко доказать. Я понимаю, что это большая проблема, то есть это куча времени и так далее, но, в общем, это не так страшно.
Ну, то есть это все на фоне, в общем, на этом, на всем фоне это происходит крайне редко, либо вообще не происходит, да? Я вот не слышала про такие, честно говоря, в жизни истории от кого-то, от кого бы то ни было. Поэтому что, продолжаем открывать все данные и ничего не бояться, правильно я понимаю?
Как там? Продолжаем выбирать между комфортом и безопасностью, я бы сказал так. То есть, если...
Продолжаем выбирать комфорт, я так понимаю, абсолютно.
Большинство, наверное, так и сделают. Надо просто помнить себе где-то на подкорке держать, что, ну, не может, может быть, не очень безопасно именно здесь оставить там свой телефон. Или всегда проверять, на не слишком ли избыточные данные с вас требуют. То есть если достать телефона, ну ок. Если там вдруг еще какие-то номера паспортов, ну я бы лишний раз задумался, а зачем они там нужны? Ну вот в таком формате.
Понятно. Спасибо вам большое за то, что время нам уделили в этот поздний час. Сергей Кулешов, заместитель генерального директора 1С Битрикс, комментировал нам эту ситуацию с утечкой данных. На этот раз у нас у Дома РФ утекли, это свежие данные. Накануне еще когда-то, да, утекали у московского правительства данные у ДИТа, и там было сначала ничего не было, потом возбудили уголовное дело, и, видимо, сейчас вот расследуют до сих пор. Но это быстро не делается, на самом деле, конечно. Будут расследовать, посмотрим, будут ли найдены и наказаны виновные или нет. Через Телеграм нам вы пишете, говорит МСК-бот латинскими буквами, через СМС +7 925 888 894 8. На мой паспорт оформляли, пишет Дмитрий. Повезло, я был за границей, быстро решилась. Повезло вам, что вы были за границей в это время. Наоборот же, сложнее все должно было быть. Анатолий пишет, мне 7 кредитов вешали на паспорт. Не смертельно, но очень неприятно. Так, быстро позвоните нам в эфир, расскажите, как это было и что вы делали. 7373-94-8. Наш прямой эфирный номер. Расскажите, если на вас вешали кредиты, которые вы не брали, просто используя ваш номер паспорта. И когда это было, тоже обязательно позвоните, расскажите. И главное, что вы делали. Как вы об этом узнали? Что произошло? У Дика адвоката, бывшего тренера «Зенита», был номер +7 777 777 777. Когда тогда спонсор МТС подкузмил тренеру. И что? А что теперь там на этом номере? А Анастасия Эдуардовна торгует нашими номерами или другая для них выгода? А, да, посылайте их по Волге, матушке, пишет 26-й. Тут-то, если сам приходишь с паспортом, всю душу вытянут, чтобы кредит дали. А тут по скрину паспорта. Вот меня тоже, да, Григорий, меня тоже смутило немножко, когда один раз в жизни, один раз я пришла с этим вопросом. Давно это было в банк. Я думала, что мне, как крутому человеку достоверному, значит, уж точно дадут деньги, мне их не дали. Ну и не надо. Я, на самом деле, справилась в тот тяжелый момент. Но, а как же другим-то? Алло, здравствуйте, микрокредиты или что? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, у меня вот такой вопрос. Я работаю в Москве, в госучреждении. Вот нас сейчас на данный момент сотрудников как бы заставляют зарегистрироваться на сайте МОСРУ, при этом привязав государственные услуги.
Так нет, это они... Да, нет, они, ну, не то чтобы имеют право. Я не знаю, заставить человека свободного что-то сделать, наверное, не имеют права, но, в принципе, МОСРУ – нормальная история. Это Москва отдельно на собственные средства строит систему, ну, она не тождественна прям полностью госуслугам, но она дублирует частично некоторые функции. Это вообще очень удобная история. И они связаны с госуслугами. То есть вы, имея аккаунт на госуслугах, можете туда как бы как через OpenID залогиниться на МОСРУ. То есть вы можете на mos.ru отдельно не регистрироваться, если у вас уже есть госуслуги, а заходить туда через госуслуги, вот и все. Это нормально, да. Там, ну, то есть, как бы, может быть, гипотетически там еще у них какие-то могут быть утечки, но я надеюсь, что их не будет. Но в целом это безумно удобно. А почему вы не хотите там регистрироваться?
Не, ну, дело в том, что зарегистрироваться, как бы, в сокращенной версии МОСРУ никаких проблем нету.
Так.
Но с нас именно требуют зарегистрироваться, чтобы была полная версия МОСРУ. И для чего это?
А что такое? В смысле, полностью профайл вас просят, ваш профиль заполнить? Что такое по упрощенной версии? Там вы регистрироваться можете просто так, но вы должны заполнить анкету. Там вопрос, на 100% она заполнена или нет. Но ваших, если вы москвич, вообще это не, я не знаю, вы в Москве прописаны?
Так, или нет, собственник? Я живу в Мытищах, Подмосковье, работаю в Москве.
Ну, это кстати, не могу, да, сказать, надо изди-то кого-то пригласить. А и зачем?
Ну, вот как бы не объясняет руководство, ни зачем, ни
Ну,
вы
вопрос
причине.
Задайте, это интересно, зачем, а где работаете-то, если не секрет? Где?
Ну, я так думаю, что это связано с предстоящими выборами, с явкой на выборы. Вот мне что кажется.
Ну, вообще там госуслугам
чтобы
больше.
Чтобы голосование происходило в электронном виде.
Ну, а МОСРУ, это же другая, у вас Подмосковье же. Ну, странно. Спасибо вам большое за звонок. В любом случае, как-то очень много непонятного пока. Но я всем рекомендую. И все электронные сервисы, это очень круто. И это настолько облегчает жизнь. Алло, здравствуйте.
Алло,
да.
Здравствуйте.
Кредиты брали на вас?
Не на меня, но вот вы говорили по поводу того, кредитов. Я кадастровый инженер. И в свое время Росреестр... с 2010 года заставлял передавать свои персональные данные. И причем на сайте Росреестра висели данные кадастровых инженеров с номерами паспортов, телефонами, СНИЛСами.
Так они сейчас так висят, по-моему, если
нет,
я ничего не путаю.
Нет,
сейчас закрыли?
Нет, сейчас закрыли, да. Вот, и у меня друг тоже кадастровый инженер. Как говорится, в какой-то момент... К нему пришло письмо о том, что он должен какому-то банку денег. И вот ему... Вот я, честно говоря, вот сейчас не знаю, но вот последние полгода он занимался тем, что доказывал, что он не верблюд.
А сейчас, подождите, но на сайте Росреестра должны быть какие-то данные, официальный список кадастровых инженеров России. Разве
сейчас
нет?
Это вообще не работает. Сейчас
да?
Этот портлет недоступен.
Да вы что?
Но это через СРО можно узнавать, то есть узнавать, в какой СРО состоит кадастровый инженер. Там есть данные, но достаточно ограничены. То есть там нету паспортных данных.
А,
и так далее.
Я вижу. Реестры саморегулируемых организаций. Да, он мне выдал на сайте Росреестра. А тут сайт такой, я вам, товарищи, сударики мои, доложу. Он черт ногу сломит, честно. Как квест.
Да.
Как квест. Сайт Росреестра – это отдельная история, песня. Я не знаю, это как, вот знаете, для малышей, когда квесты организовывают, народ деньги платит на развлечение такое. А вот взрослому человеку, чтобы развлечься, некоторые, знаете, тоже от нечего делать, там в мафию ходят играть и так далее. А я вот на сайте Росреестра пыталась как-то выписку заказать. Вот это было действительно по-настоящему интересный квест с очень неординарными решениями. Вот, сайту Росреестра отдельный привет в этой связи. И его разработчикам, и поддержке, которые тоже там не торопятся отвечать. В общем, они там, конечно, очень специфические. Да, я вижу, что действительно как-то до этого списка так просто... А, вот реестр кадастровых инженеров. Сейчас. Нет, мне просто интересно. Интересно его увидеть, потому что мне кажется, что я его не так давно видела. Но я не запомнила, есть ли там номера паспортов. Давайте хоть один человек, на кого брали кредит по номеру паспорта, позвоните и расскажите, что вы делали, что вы почувствовали, как вы об этом узнали. Все такое маленькое интервью. На номер звоните 7373948, наш прямой эфирный номер. Григорий нам пишет на Телеграм. Я 5 рублей 80 копеек должен был банку МТС. Они меня внесли в список злостных неплательщиков и кредитов. И теперь... А, и кредитов мне теперь не дают. А, плохая история. Ну и что же. Так, кадастровый инженер, а имя? Так, узнал о том, что оформлен кредит, когда пришло СМС о просроченном платеже. Поехал в банк, отправили в милицию, показал загран со штампами, что меня не было, что меня не было в стране, и все сняли. Вот объясняет человек, как ему помогло нахождение за границей бороться, значит, с оформлением на него кредита. А что заставляют карты МИР получать, никого не волнует, пишет 16-й. Я вам скажу, что 16-й это волнует, конечно, потому что я сегодня видела про возможность отключения SWIFT новость, но я сейчас ее попробую найти, в каком контексте это все было. Ну, карта МИР, с другой стороны, вот, например, у меня знакомый получил кэшбэк по программе вот этого кэшбэка туристического на карту МИР. Карту МИР завести не надо никого заставлять. Все госслужащие на нее там получают свои зарплаты и так далее. А вот новость такая: в МИД не исключили появление в России альтернативы SWIFT. Вот, из чего я делаю вывод, что, ну вот, раз не исключили, значит, это какой-то шар такой информационный, как-то готовит, может быть, мнение общественное, что-то такое, может быть, будет сделано. Хотя я видела и опровержение, там, комментарии других специалистов уже из банковской сферы о том, как это сложно сделать. Карта МИР легко оформляется, просто в любом электронном этом своем приложении банковском вы можете ее завести, а не надо уже давным-давно пластик. Никакой, вы знаете, можете забыть, где лежат ваши пластиковые карты, они не нужны, вы просто их привязываете к вашему там Apple Pay, Google Pay, и все, и ходите просто с телефоном. Главное, чтобы на телефоне зарядка не заканчивалась, вот это ключевое. Настя, подскажите, что значит 16-й, 245-й и другие цифры? Это у нас такая традиция, по последним двум цифрам СМС, кто пишет СМС, авторов, мы же имен не видим, авторов мы называем, вот 16-й написал, 26-й, это значит последние две цифры, а у Телеграма такой функции нет. Тут есть ID, но мы их не читаем, и всегда есть какие-то имена, поэтому мы называем тех, кто пишет через Телеграм, по именам. Например, вы Владимир Крепышев, вот я это вижу. Ну что, кто-нибудь, две минуты, расскажите, как вы боролись со взятым на вас кредитом? Если у вас такая была история, 7373948, наш прямой эфирный номер, сейчас вы можете позвонить и рассказать страшную, холодящую душу на ночь историю. Прямо сейчас, чтобы все пошли и задумались о том в следующий раз, давать свои паспортные данные где-нибудь в магазине «Кухонь» или не давать. Я не знаю, где еще такое может быть. Там, кстати, всякие эти, когда ты вот этот договор заключаешь на какие-то большие суммы, относительно большие, значит, в этих серьезных магазинах фундаментальных различных, то там всегда все равно паспорт попросят для заключения договора. Да, кстати, сегодня же Путин подписал кучу законов, в том числе про налоговые вычеты. Я у себя в Телеграм-канале задала вопрос, ходите ли вы в спортзал? И сколько вы за него платите, и за кого вы платите, кроме себя, потому что вы можете платить за родителей, вы можете платить за детей, вы можете платить за супругов. Ну и, может, еще за кого-то, но это уже закону не важно. В общем, что это значит? Значит, что с 22-го года, 21-й год не считается, потому что он уже проехал, а с 22-го года вы, оплачивая фитнес, но там, наверное, нужно будет посмотреть требования, чтобы у спортзала было там какой-то лицензия или еще что-то. Вы, если оплачиваете этот фитнес на сумму 120 тысяч, допустим, себе за 50 тысяч купили, супругу купили за 50 тысяч и за 20 тысяч ребеночку, например, 120 тысяч потратили на 22-й год, 15-600 пройдите, получите через год, когда заполните эту свою. Но при условии, что вы налогов заплатили достаточно, и что вы при этом не самозанятые, а на зарплате сидите, у дяди работаете. Вот такая вот история. И это не единственный налоговый вычет, который вы можете получить. Если хотите знать больше, подписывайтесь на мой телеграм-канал «Аношка». Он ищется очень легко. Просто в телеге пишите «Аношка», кириллица, и все, и добавляйтесь. 21 час, я с вами прощаюсь до завтра. Слушаем новости.